Примерно в то же время, что Эрнст Мах, близкие идеи высказывал швейцарский философ Рихард Авенариус. Рихард Авенариус, как вы уже поняли, говорил на несколько более сложном языке, чем Мах. И я сейчас остановлюсь, может быть, только на некоторых моментах, связанных с его рассуждениями. Ну, во-первых, у него, конечно, тоже присутствует попытка стать по ту сторону различия физического и психического, которое мы видели в концепции нейтральных элементов. Причем он описывает эту позицию как в виде критики того, что он называет интроекцией. Он говорит о вреде интроекции. Значит, ну, о чем тут идет речь? Интроекция – это, опять же, разделение мира на душу и тело, и вообще вот эта вот попытка осуществлять наблюдение над, не над миром, а над собственными ментальными состояниями. По сути дела, речь идет о том, что иногда называют открытием Декарта. Декарт открывает особый тип философства, не особую сферу, сферу сознания. Действительно, мы вроде бы можем рассматривать все, с чем мы имеем дело, как представленное в нашем сознании. Но в самом деле, с чем еще, кроме того, что мы осознаем, можем ли мы как-то иметь дело с тем, что мы никак не осознаем, что не обнаруживает себя в нашем сознании. Причем вот это открытие Декарта, Эдмунд Гуссерль, который в те же годы, пишет в те же годы, кладет в основу своей феноменологии. Мы должны ограничиться только тем, что непосредственно обнаруживает в самом себе сознание. А вот Авенариус занимает другую позицию. Он считает, что вот это вот открытие Декарта, этот вот как бы заход с точки зрения интроекции, хорошо бы было это открытие Декарта обратно закрыть. От этого будет намного больше пользы. Потому что при этом мы опять оказываемся вот в этом некотором противоестественном смысловом пространстве, мы оказываемся изначально поставлены в некую противоестественную точку зрения. Гуссерль с этим не согласится. Гуссерль скажет, что так эта точка зрения отличает философа от профана, скажет Гуссерль. Способность осуществить фенологическую редукцию, то есть вот отказаться от разговора о том, что лежит за пределами самого акта познания и того, что дано нам и осознается нами, это и есть то, что отличает философа. Вот тут-то мы только и оказываемся в пространстве философии. И тут-то мы только и можем построить философию как строгую науку. Авенариус тоже хочет построить философию как строгую науку, но при этом хочет делать это совершенно по-другому. Он предлагает отказаться от интроекции, как отправной точки, и вернуться к тому, что он называет естественным понятием мира. Что такое естественное понятие мира? Естественное понятие или естественная концепция мира, с точки зрения Авенариуса, включает в себя три момента. Первое. Признание существования индивидов. Ну, нас с вами. Во-вторых, признание существования элементов окружающей среды. То есть эти индивиды, они находятся в некой среде, и в этой среде, и через нее, и в ней они как-то взаимодействуют. Взаимодействуют со средой и между собой. Собственно, вот этот и есть третий пункт естественной концепции мира по Авенариусу. Между индивидами и элементами среды есть множество отношений, как и между элементами среды. Вот, собственно, такая вот картинка. Причем в этом контексте опыт, как и познание, воспринимается как непрерывная цепь жизненных реакций организма на среду. Нетрудно заметить, что это за контекст. Дело в том, что здесь сразу же понятно, что просматривается. За этими терминами среда обитания, да, реакция на среду обитания. В общем, начинает потихонечку просматриваться идеи, собственно, Дарвина. Те идеи, которые в тот момент появляются в биологии, очень активно начинают обсуждаться. На самом деле эта тема действительно была одной из таких животрепещущих, и практически сразу в те же там 70-е годы уже становится понятно, что с помощью нее можно довольно интересным образом смотреть на проблемы познания. Еще, собственно, независимо от Авенариуса, отчасти еще до него, ну и, впрочем, он продолжал писать эти работы в то же время, что и Авенариус, в те же 70-е, 80-е годы, был такой британский философ, тоже близкий по своим настроениям к позитивизму, Герберт Спенсер. Вот Герберт Спенсер, его часто относят к первому позитивизму. Ну, не очень понятно, насколько правильно, потому что основные свои работы он пишет уже все-таки в конце XIX века. И он довольно сильно включен уже вот в это последарвиновское пространство смысловое. Причем интересно, что Спенсер сторонник универсального эволюционизма. В основе его представления идея об эволюции лежит очень как бы прочно. Более того, как вы понимаете, Дарвин появился не в пустоте. Еще до того, как появилась знаменитая работа Дарвина о происхождении видов, Герберт Спенсер высказывал идеи по поводу универсального эволюционизма. Естественно, он тоже высказывал их не в пустоте, он опирался на работы других ученых, биологов и вообще на тот же самый как бы, культурный контекст, из которого исследования Дарвина и появились. Но Герберт Спенсер именно философ, который максимально широко и последовательно пытается эту идею применять. И Спенсер совершенно отчетливо в те же 70-е, 80-е годы, да еще раньше, на самом деле, в 50-е годы начал писать об этом. Ну, основные вещи все-таки нет. 50-е, что-то здесь у меня неправильно ссылка, видимо, стоит. Все-таки 70-е, 80-е в основном. Спенсер говорит о том, что общество, на социум тоже следует смотреть, да, как на эволюционирующий организм, который подобен живому организму, то есть биологическому организму. А это означает следующее, что люди, которые образуют этот самый социум, и как бы все, что они делают, в частности, они занимаются познавательной деятельностью, в частности, они строят науку, занимаются наукой, тоже рассматривается в таком же контексте, как некоторое как бы вот эволюционное. На самом деле эта идея позднее, в 40-е, а потом особенно в 60-е и в особенности 70-е годы, станет очень популярна. В 70-е годы она ляжет в основу так называемой эволюционной эпистемологии. Но любопытно, что вот те идеи, которые расцветут пышным цветом в 70-е годы 20 века, на самом деле в своих основах можно их найти уже еще на 100 лет раньше. Те же 70-е годы, но на этот раз 19-го, а не 20-го века, у таких авторов, как Герберт Спенсер, у Рихарда Авенариуса, ну вот и у других авторов. Уже там это было. Но понимаете, в чем дело? Ведь дело в том, что да, Дарвин, да, идеи активно обсуждаются, но хорошо разработанных инструментов еще было маловато. Ведь смотрите, ведь фактически Для того, чтобы эту концепцию реализовывать, много чего не хватало. В биологии еще, обратите внимание, генетики еще нету. Идеи генетики признают и начнут соединять с теорией эволюции существенно позже. Социологии еще толком нету. Ее только-только в эти годы, там вот первые там классики начинают появляться. И то, основные работы были все-таки в основном начало 20 века. Науки о поведении животных, этологии, тоже еще нет. Ее создадут только там тот же Конрад Лоренц в 40-е годы. То есть это будет позже всего. То есть нету достаточно мощных, очень интересных, понимаете, для вот этой такого, так сказать, наукоориентированной философии, для нее на самом деле очень важно, насколько здесь какие-то вещи подготовлены в области науки. Вот в науке здесь мало чего подготовлено. То есть идеи есть, но в деталях непонятно, как их разрабатывать. И поэтому и соответствующая философия не может достаточно далеко продвинуться. Здесь нет как бы подготовленного еще материала. Но интересно, что общие ходы, как общие ходы, они заявлены уже. Они вот здесь уже заявлены. Понятно, что в 70-е и 80-е годы 20 века это можно будет делать значительно, так сказать, эффективнее, поскольку накопится достаточно многообразный и серьезный материал в, там, не знаю, в биологии, в этологии, в социокультурной антропологии, в социологии и так далее. И вот это уже, когда начнут как бы пытаться эти вещи состыковывать вместе, получится уже достаточно мощный, очень мощный пласт и совершенно как бы вот достаточно мощная и продуманная система взглядов. На мой взгляд, ее следует именовать натуралистическим подходом. Здесь пока только вот некоторые намеки. Но вот я хотел обратить внимание, что и у Герберта Спенсера, и у Авенариуса вот эти вот ходы уже прочитывают. Они были уже на слуху и уже входили в интеллектуальное пространство. Что еще? Ну, давайте вернемся к Авенариусу. На что еще хотел я обратить внимание Авенариуса? Ну, Авенариус обращает внимание, что если мы говорим про опыт, то нужно обратить внимание еще, по крайней мере, на два его аспекта. Во-первых, этот опыт всегда чей-то. Как пишет Авенариус, опыт таков только в той мере, в какой он присвоен. Может быть, носитель опыта. Опыт никогда не бывает непонятно чей, он всегда чей-то. И второй момент, если мы хотим работать с опытом, этот опыт должен быть вербализован. Это тоже момент, который очень активно начнет использоваться в 20 веке. То есть этот опыт должен быть сформулирован в слове. Он должен быть высказан. Вот тогда сформулирован уже в слове, облеченным в слово опытом, уже можно как-то работать. Его можно анализировать, с ним можно что-то делать. Этот подход окажется вообще очень важным. Действительно, вот в те же примерно годы начнет формироваться философская традиция, которая, это ранние работы Бертрана Рассела, Эдварда Мура, потом вообще, соответственно, Кембриджской школы, позднее уже в начале 20 века, начнет формироваться то, что позднее станут называть аналитической философией. Философией, согласно которому язык является той самой королевской дорогой к решению любых философских вопросов, ну и в первую очередь вообще вопросов познания. Действительно, мы как бы заходим через язык, через то, как это выражено в слове. И в частности, этот момент будет существенным образом учтен в третьем позитивизме, в той форме позитивизма, которая сформируется в 20-30-е годы 20 века. Там это будет очень как бы ярко и отчетливо. Ну что ж, что нам, значит, Сейчас я вам сделаю маленький подарок. Я думаю, что сейчас мы будем уже заканчивать. Я скажу буквально еще несколько слов, потому что сейчас мне не хочется затевать следующую тему. Я хотел вас пораньше сегодня отпустить. Значит, что нам предстоит дальше? Что мы с вами будем делать после того, как выберемся из праздников? Нам нужно будет прежде чем говорить о третьем позитивизме, прежде чем говорить об основных идеях Венского кружка, нам из вот этой мозаики рубежа 19 и 20 веков еще кое-какие черточки хорошо было бы выудить. И нам, в общем-то, нужно поговорить, во-первых, про конвенционализм, про идеи Пуанкаре и Пьера Дюгема немножечко. И нам обязательно нужно поговорить про прагматизм, потому что они составляют очень важные компоненты этой мозаики, на фоне которой, собственно, формируется и третий позитивизм, и потом постпозитивистская философия науки. Поэтому вот конвенционализм, прагматизм, после этого третий позитивизм. Ну а потом мы, собственно, перемещаемся в пространство уже постпозитивистской философии, и там у нас будет несколько вполне классических персонажей. Ну а потом уже можно будет перебраться к каким-то менее классическим и более современным персонажам. Ну, классические персонажи понятны. Это тот же Карл Поппер, я думаю, большинству из вас уже знакомый. Это Томас Кун, это Имре Лакаташ, Пауль Фейерабенд, это, собственно, вот такая вот классические фигуры постпозитивизма, которые связаны в основном, связываются в основном с 60-ми, 70-ми годами, хотя реально немножко раньше это тоже началось. Вот наша с вами ближайшая программа. Тогда сейчас на этом мы заканчиваем. Дело в том, что для тех, кто подошел позже, в следующий понедельник у нас лекции не будет, и после праздников мы с вами собираемся 13 января. Я надеюсь, что вы хорошо за это время отдохнете, а заодно напишите, кто этого еще не успел сделать, рефераты по истории и философии науки. И в январе мы с вами продолжим. Желаю всем хороших праздников.